Откройте, пожалуйста, братья и сестры, послание Колоссянам, 4 главу. Мы почти закончили изучение Божьего Слова, этого послания. Я хочу, чтобы мы прочитали весь этот заключительный раздел, и насколько нам получится сегодня побыть в этом тексте, то это будет хорошей возможностью углубиться. Может быть, я так по ощущениям своим думаю, что, может быть, мы даже не сможем до конца все стихи сегодня пройти, но давайте мы попробуем это сделать. 4 глава Колоссянам со 2 стиха прочитаем до конца этой главы. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Обо мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Анисимом и верно возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. Приветствует вас Епафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствуйте братьев в Лаодикии и Нимфана и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви. А то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствие моей рукой Павловой. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь. Я хочу напомнить, друзья, что это послание, оно очень емкое в своем содержании. Хоть по своим главам оно коротенькое, его легко прочитать буквально там за 5-7 минут, даже вдумчиво и не спеша. Но хочу напомнить, кто присоединился к нам уже в конце этого послания, 4 главы, что вот общий контекст и сама начинка этого послания имеет огромное значение как для верующих того времени, так и для нас с вами. Церковь в Колоссах была достаточно молодой, моложе, чем наша церковь. Ей было в районе где-то 10 лет. Это период как раз-таки становления, притирки людей друг к другу, скажем так, навести резкость на то, что такое христианство, чем оно отличается от язычества. И вот все эти вопросы и многие другие были в самой церкви, как и во многих других церквях. И вот Епафрас, пастырь Колосской церкви, узнает, что апостол Павел находится в Риме в заключении. И из Колос в Рим преодолевает 1500 километров расстояния и несет кипу вопросов, как быть с теми или иными проблемами, которые есть в церкви. Павел его выслушивает. Рядом с Павлом, то, что мы сейчас читали, находятся люди. Некоторые были с ним абсолютно постоянно, скажем так, все 24 часа. Некоторые просто помогали Павлу в его нуждах, ходили, возможно, на рынок, магазин и решали какие-то вопросы, связанные там в столице. Так вот, Епафрас приносит Павлу вопросы. Павел выслушивает и дает ответы. Две ключевые темы, которые прослеживаются в послании к Колоссянам. Первая тема, которую поднял Епафрас, и Павел на нее отвечает. Как противостоять ересям? Как противостоять всем тем ложным вирусам, которые изнутри могут разрушить церковь? Если вы помните, мы с вами говорили о таких самых ключевых ересях, которые атаковали церковь. Самое первое – это отрицание божественности Иисуса Христа. Если вы помните, мы подробно говорили, что за контингент людей был в Колосской церкви. Для того, чтобы об этом сейчас говорить, я кратенько просто напомню, что это было смешение двух групп. Это были спасенные из иудеев, это были спасенные из язычников. И вот всякая философская мысль, всякое гностическое того времени философское течение, оно не могло просто так с легкостью принять, что Иисус Христос является воплощенным Богом. Многим из нас это трудно понять, как такое может быть. Но тогда люди, которые жили немножко в своем другом контексте, для них осознание того, что Бог может войти в человеческое порочное тело и там обитать, будучи Богом, незапятнанным от тела, это было невозможно. Поэтому они представляли, что Иисус – это высочайшая личность, это первая личность, которую сам Бог Творец сотворил. И через Него Он начал творить тогда уже весь мир. Но Христос – тварное существо. Вот так вот они понимали. Поэтому Павел, выслушав Епафраса, он, помните, в самой в середине первой главы, после приветствия, благодарственных слов, о том, о чем он молится, он начинает просто луч света указывать на личность Иисуса Христа. Вот он творец неба и земли. И если не верить в Иисуса Христа, такого, какой он есть, открыл себя, ни у кого никогда не будет шанса спастись. Поэтому Павел работает с этой ересью, чтобы верующие четко осознали, что Христос, божественная личность, им все существует и движется для его славы, все работает, он есть глава церкви. А Павел, смотрите, сразу же исключает какую-то иерархию апостолов, что они имеют какую-то преемственность, что кто-то над ними может еще иметь власть над их верой. Дальше Павел говорит о том, что во Христе абсолютная, полная достаточность для жизни духовной и физической. Далее, Павел обращается к общей такой группе, где он пытается принизить, умышленно принизить все человеческое, привнесенное в жизнь церкви. Это философия, помните, да? Если вторую главу почитать, мистика, суеверие, законничество, традиции, все то, что люди могли принести из иудаизма шлейфом, то, что могли принести с собой люди из язычества, Павел говорит, что это не помогает, а наоборот мешает. С этим работает Павел в первых главах. Он возвеличивает Христа и принижает человеческую греховную всякую попытку выровнять или указать как альтернативный путь спасения. Дальше апостол Павел делает такое практическое наставление. С третьей главы и вот до конца послания он говорит, как нам жить новой жизнью. Помните, третья глава начинается, если вы воскресли со Христом. И он обращается индивидуально к каждому. Если вы субъективно внутри себя говорите, да, я новый человек, я возрожденный человек, никто не может заглянуть в сердце. Какую-то продолжительность своей жизни можно имитировать, можно избавиться от каких-то вредных привычек, но индикатором будет то, что верующий человек помышляет о небесах. Мы говорили об этом, что невозможно 24 часа в сутки сидеть и смотреть на небо и думать только о небесах. Речь идет о том, что все, что я делаю, связано с небесами. Я хочу угождать. Я не привязан к земле. Я здесь. Я знаю, чем мне заниматься. Но я не привязан к этой земле. Если я работаю, то я работаю для небес. Если у меня есть семья, то я ее созидаю для небес. По небесным принципам. Если у меня есть друзья неверующие, я влияю на них для небес. Вот в этом смысле апостол Павел указывает, если вы новые люди, а мы помним, что Павел лично не знал этих людей, он не был в Колоссе, он не образовал эту церковь, если сделать такое примечание. Епафраз был тем человеком, и вот Павел через него знакомился с этой церковью. Ну, в общем, он пишет, если индивидуально каждый из вас новый человек, живите небесами. Потом он обращается, помните, к семье. Если вы новая, то муж должен правильно поступать по отношению к жене. Жена должна правильно относиться к своему мужу. Все благодать Евангелия выравнивает. Если люди доктринально сосредоточены на то, что Христос Бог, и то, что мистика и все человеческое неправильно, И с этим можно согласиться. Так вот теперь практика повседневной нашей жизни. Это те вещи, которые невозможно просто взять и удалить из нашей жизни. Если у тебя нет семьи, но у тебя есть общество, с кем ты соприкасаешься, и будет видно, верующий ты или неверующий. А если есть семья, там тем более проявится, верующий ты или неверующий. И далее апостол Павел говорит о том, что социальная сфера, если ты христианин, и у тебя есть титул и должность и привилегия быть начальником, поступай как христианин, с заботой, любовью, терпением, зная, что над тобой есть Господь. Если ты подвластный человек, и ты не начальник, а простой работник, но ты христианин, поступай с уважением, почтением, честностью к тому, кто над тобой стоит. И та вверенная тебе ответственность, которая тебе дана, проявляй ее правильно. Смотрите, шаг за шагом апостол Павел наставляет церковь именно в тех аспектах, чтобы, формируя ее, она была адекватной в руках Бога для влияния на этот мир. И заканчивает он эту мысль тем, что влияйте на неверующих людей. Все вы, все спасенные люди. Вот если подытожить саму начинку этого послания, он ее делит как раз-таки на две части. Доктринальная часть, которая указывает на необходимость признания Иисуса Христа как Спасителя, Его достаточность. И практическая часть. Если человек возрожденный, и он одинокий, либо в семье, либо еще в каких-то условиях находится, он должен проявлять себя как возрожденный, спасенный человек. Вот приблизительно то, о чем апостол Павел в этом послании указывает. Примечательно, что послание Павел заканчивает, перечисляя 10 человек, называя конкретных 10 имен. Это одно из уникальных посланий. Еще одно из посланий, это послание к римлянам, где Павел использует или перечисляет 24 имени. 17 мужчин и 7 женщин. Это просто потрясающе. Как вы думаете, вот почему Дух Святой распорядился так, чтобы вот в этих посланиях, по крайней мере, прозвучали эти имена? Можете вслух не отвечать, просто подумайте секундочку. Я не знаю, как вы, но у многих людей, поначалу у меня, когда читал Новый Завет, да, вот у меня было искушение пропускать вступление и пропускать заключение. Вот они, в принципе, как будто бы не несут никакой ни пользы, ни назидания, штамповые какие-то приветствия и штамповые заключения. Вот со мной такой-то, такой-то, передай привет, там поцелуй, поцелуйте друг друга, да, обнимите, и вот благодать с вами, аминь, и до свидания. А вот середина, вот это вот важное и ценное, на что нужно обращать внимание. Если мы понимаем и верим, что каждое слово в послании богодухновенное, каждое имя, каждая личность, которую Бог захотел отметить на страницах Писания, точное и безошибочное, друзья, в этом есть смысл. Всегда проблема в нас. Мы избирательно читаем, мы избирательно подходим к текстам, которые считаем важными или неважными. Вот это как раз-таки тот случай. Вот это как раз-таки тот эпизод, когда апостол Павел не просто заканчивает послание, а он перечисляет 10 человек своей команды, которые в определенный момент, большинство из них были с ним, и некоторые из них были на расстоянии, которых он знал и передает им привет. Чтобы обобщить вот эту такую пространную сейчас мысль, я хочу сказать следующее. Христианство – это не движение одиноких путников. Христианство – это командный труд. Распространение благовестия, утверждение Царствия Божия – это командная работа. Точно такая же работа, как и на стройке. Когда Павел, помните, берет образ домостроительства, когда Павел берет земледелие, когда Павел берет спортсменов, команду. Все это говорит о том, что труд созидания Царства Божия – это всеобщий труд народа Божьего. Мне очень нравится, мы как-то говорили с вами, Пол Вошер, по-моему, приводит эту иллюстрацию насчет духовных дарований и посланничество, миссии, да, не все миссионеры, не все диаконы, не все пасторы, не все благовестники, не все обладают дарами гостеприимства или щедрости, но в каждом случае, в каждой церкви есть это сообщество людей, которые гармонично дополняют друг друга. И вот что он говорил: а если кто-то едет на миссию, то этот человек похож на того, кто глубоко-глубоко спускается в шахту. Но он сам туда не спустится. Ему нужны люди, которые будут сверху держать веревку. И очень часто от этой веревки у людей мозоли. Напряжение тела и мышц. Вот это маленький эпизод вот этой большой, красивой картины. И вот мы ее находим здесь, прямо здесь, в этом тексте. Давайте мы снова прочитаем. 7 стиха. «Обо мне скажет вам, все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. Вместе с Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадой. Приветствует вас Епафраз, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствуйте братьев в Лаодикии и Нимфана, домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви. А то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Скажите Архипу: смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствие моей рукой Павловой, помните мои узы, благодать со всеми вами. Аминь». Друзья, потрясающий, важный текст, где Дух Божий распорядился, чтобы Павел немножечко расширил угол зрения, кто был рядом с ним. Мы восхищаемся Павлом. Восхищаемся его смелостью. Мы говорим: Павел сидел в тюрьме. Смотрите, он перечисляет некоторых людей, которые были рядом с ним, которые точно так же испытывали эмоциональное унижение, притеснение, ограничения, физические какие-то недуги, трудности, абсолютно все. В подробностях мы не знаем. Но вот Павел не желает сосредотачивать свой взор только на себе, и он показывает: смотрите, кто рядом со мной. И почему это важно, когда есть команда. Давайте мы о каждом человеке немножечко с вами поговорим. Я думаю, что будет хорошее для нас назидание. Думайте о себе в такой категории: что Бог думает о каждом из нас? Вписал бы он мое имя как того, кто созидает церковь? Или я просто тело под названием прихожанин? Живу для себя, созидаю себя, свое царствие. Думаю только о себе. Никто и ничего из церкви или в целом церковь меня не интересует. Не думайте, что это пустоватый вопрос. Достаточно серьезный вопрос. Возможно, я чуть-чуть попозже зацеплю эту тему, чтобы поговорить об этом. И вот он перечисляет первый в списке – Тихик. Что мы знаем об этом брате? Уроженец Малой Асии, язычник, это современная Турция, территория. 5 раз упоминается в Новом Завете в разных аспектах. И вот что Павел о нем говорит. Возлюбленный брат, я сразу обратил на это внимание. Павел, когда дает характеристику и оценки, особенно когда он называет брат, он знает, что он подлинный христианин. Он проверенный временем. Он проверенный нравственностью, силой Духа, плодами Духа Святого, когда он называет его братом. Посмотрите, очень ценное качество. Верный. Верный. И верный служитель. И сотрудник в Господе. Вот сотрудник в Господе тоже указывает на все то предыдущее. Ты не можешь быть сотрудником в Господе, если ты не возрожден, если ты не брат во Христе. Если в тебе нет верности и стойкости, ты не будешь созидать то, что Бог созидает. Посмотрите, апостол Павел, давая характеристику Тихику, он сразу же дает ему, скажем, такую привилегию. Если вдруг он где-то в каком-то месте окажется, о нем будут знать, кто он, потому что сам Павел дает ему эту оценку. Очень интересный человек. Вот возьмите в поисковике библейском, введите имя Тихик и почитайте, где он упоминается эти 5 раз, в каких событиях он был с апостолом Павлом. И вы увидите, что Павел именно то, кем он является, говорит об этом человеке. Я хочу немножечко остановиться больше на другом человеке, который близок к самому Тихику. Это Анисим. Павел, кстати, их двоих в связке перечисляет, говорит, что они оба должны доставить послание. А Павел понимал, что из Рима в Колоссы те же 1500 километров, это не легкий путь, это не прогулка. Это время, которое занимало или требовало каких-то усилий. На этом пути были разные опасности. Возможно, он бы не доверил это письмо каким-то шарлатанам, братьям неуверенным, которые где-то были похожи на братьев, которые могли что-то дописать, убрать, я не знаю, там потерять в конце концов, продать рукописи Павла, заработать на этом. Он знал, кому он доверял. Но вот что интересно. Он называет Анисима приблизительно точно такими же эпитетами, такими же фразами, как и Тихика. Верный и возлюбленный брат. Помните об этом человеке немножко? Кто такой Анисим? Если вы были на изучении письма или послания к Филимону, то вот эти вот две личности, они были в центре всякого рассмотрения, то, о чем мы говорили. Анисим – беглый раб. Не буду все пересказывать в деталях и подробностях, но чтобы мы понимали. Человек убегает от господина христианина Филимона, решил затеряться в многомиллионном, ну, может быть, многотысячном Риме, в столице, обрести эту свободу. Посмотрите суверенность Божьего от такого зонта, который накрыл этого человека. И по невероятным и непонятным для нас обстоятельствам встречается с Павлом. И Павел, его посланник Филимону, называет «сын мой, которого я родил в узах». То есть, Анисим пережил возрождение из-за проповеди апостола Павла. И уже было достаточно для того, чтобы Павел мог наблюдать за Анисимом и сказать, что он верный. Я знаю, что он верный. И он отправляет его обратно. Имя Анисим приблизительно значит бесполезный, негодный. И он говорит, я возвращаю тебе как полезного и годного. Можно представить, что этот парень чувствовал, когда шел обратно к своему господину. И можно представить, что слышал Филимон, когда это письмо и послание Колоссянам читали на всем собрании. Возможно, где-то сидел Филимон с опущенной головой, вдумчиво слушал. Но когда доходило вот к этому приветствию, и когда говорил, я посылаю Тихика и Анисима, и они доставят тебе, и это тот и другой верные братья во Христе. Я думаю, что авторитет Павла, он просто был на такой высоте, что рекомендация об этом человеке должна была быть принята просто безоговорочно. Дальше, в 10 стихе, вначале Павел упоминает Аристарха. И он говорит, что этот человек, заключенный вместе со мною, если послание к Филимону посмотреть, то он не называет Аристарха заключенным вместе со мной, он называет других братьев. Скорее всего, они не были прикованы к охраннику, как апостол Павел. Заключенные, возможно, они проводили большую часть свободного своего времени рядом с апостолом Павлом. То есть добровольно заключили себя на это дело, посвятили себя. Они были с ним там абсолютно всегда и полностью. Тоже немножко об этом человеке. Сам он из язычников, из города Фессалоники, македонянин, был с Павлом во все его, скажем так, острые эпизоды и моменты жизни. Помните, когда мы рассматривали в тех или иных аспектах биографию Павла, мы говорили, что быть рядом с Павлом достаточно опасно. Это не был человек, который искал какой-нибудь такой удобный путь, чтобы сделать что-то в тишине, в темноте и вдали от людей. Наоборот, в толпе, на свете и шумно. Заходил в синагогу, заходил на площади, заходил еще в какие-то места на рынке, и он понимал, что реакция будет неотвратима, будет бунт. И когда его били, доставалось тем, кто рядом с ним. Хватали его, хватали и тех соратников, которые рядом с Павлом, сажали их в тюрьмы. И вот Аристарх как раз-таки был тем человеком, который вместе с Павлом попал под раздачу в Ефесе, потом, когда Павла отправляли из заключения в Рим, из Иудеи, он вместе с ним попал в шторм. То же самое можно о Луке сказать, о Луке, что он был на этом протяжении вместе с ним. Вот эти вот люди приклеены были к апостолу Павлу. Они очень много знали о его жизни, то, что вот нет на страницах Священного Писания. И вот, смотрите, заключенный вместе со мною. Понимаете, что это был такой же человек на двух ногах, с такой же головой, руками и с пищеварением, и с чувствами, и с желаниями жить комфортно, красиво, абсолютно так же, как и каждый из нас. Мы ничего не знаем, была ли у него семья, были ли дети. Но все, что он понимал, он посвятил себя на созидание Царствия Божьего. Он готов был вместе с Павлом и с другими учениками в этой команде платить цену. Братья и сестры, это вызов для нашей современной церкви. Я не имею в виду нашей общины, в целом для церкви. Не знаю, как вы дали бы оценку, но мне кажется, что сегодня церковь, хоть и большая по количеству, но очень хлипкая и слабая по содержанию. Она готова провозглашать Иисуса Христа в пасхальные дни или в дни Рождества или в какие-то другие, в других эпизодах жизни, особенно когда нужно за это платить. Аристарх был тем человеком, и Дух Божий распорядился, чтобы о нем было отмечено, что он заключенный вместе со мною. Посмотрите дальше, 10 стих. Павел указывает, что рядом с ним Марк. Марк – это эксклюзивное имя. С этим именем больше в Новом Завете никто не встречался. И ни у кого нет сомнений, что речь идет о Марке-евангелисте. Или еще у него, помните, имя было Марк, Иоанн Марк. Это молодой еврейчик из богатой семьи, племянник Варнавы. Павел здесь его привязывает к этому родственнику. Помните его непростое положение в команде, когда он начинал свое служение? Если бы этих эпизодов не было, мы бы подумали, что Марк растворился, и Евангелие написал какой-то другой Марк. Но здесь Павел упоминает Марка. На самом начальном этапе этот человек дезертировал. Мы с вами когда-то говорили тоже об этом подробно. Кто был больше прав, Варнава или Павел, когда должны были решить эту дилемму между Марком, брать его или оставить. Но смотрите, если придет к вам, примите его. Это значит, что до этого момента у Марка была репутация, что его могли не принять. Возможно, только-только Марк поднимался или стал в христианских кругах быть известным, как тот, кто вернулся, тот, кто покаялся, тот, кто стал на самом деле человеком, который, возможно, достиг своей зрелости или своего уровня, когда на него можно было бы положиться, как на достаточного христианина. Вот что Павел, интересно, тоже отмечает здесь. Аристарх и Марк, и потом Иуст, забегая немножечко вперед, потому что о нем очень мало информации, были единственной для меня отрадой. Возможно, что касается Аристарха, он понимал, со мной пойдет в огонь и в воду, не дрогнет никогда. На него я могу полагаться, это отрада. Когда я вижу Аристарха, возможно так это расшифровать, я понимаю, я чувствую себя в безопасности, потому что рядом со мной верный друг. Относительно Марка, который был отрадой, человек, который восстановился, человек, который с правильной душой, с правильным сердцем, это юноша, у которого хорошее будущее. Это отрада для души. Для кого из нас не отрада была бы, когда из тех людей, которые ушли из церкви, потом вернулись, и мы видим, что вернулся навсегда, или кто-то из родных отпал, а потом восстановился, вернулся. Вот что-то похожее Павел испытывал. Посмотрите, Павел не закусил на него губу и сказал: Марк, я не знаю, будь-ка рядышком с Варнавой или с Петром, ты там близко дружишь, давай-ка туда иди, и пусть еще лет 10-15 пройдет, тогда посмотрим. Близко, постоянно. Возможно, Бог сделал так, чтобы Павел понаблюдал за ним, чтобы Павел снова переоценил свое сердце, чтобы Павел снова мог успокоить свои какие-то чувства, взбунтовавшийся внутри, и, может быть, трудно ему нужно было что-то побороть. И еще один эпизод, о котором мы говорили, я хочу вспомнить сегодня о нем, когда мы читали это письмо к Филимону. Марк здесь использован для Филимона. Филимон, прими Анисима, потому что я принял Марка. Интересно, да, Бог устраивает? Ты знал о Марке? Я знаю об Анисиме. Теперь посмотри. В сердцах этих двух людей Бог сделал перемену. Это Он сделал. Поэтому у нас нет права не принять их. Принимая Анисима, как я принял Марка. Каждый из них – это отрада для моего сердца. Если придет к вам, примите его. Я читал о Марке, это из анклавов, скорее всего, преданий, что он был епископом в Александрии, это Северный Египет, он основал там церковь. Я читал недавно о коптах, вот, то копты, слышали, да, такую, не знаю, народность, идентичность национальную. Кстати, они о себе говорят, и многие генетики, которые берут у них, исследуют их вот на историчность, скажем так, говорят, что это настоящие египтяне, которые жили, скажем, со времен Иосифа. То есть те египтяне, которые сегодня там живут под названием египтяне, это арабы в массе своей. А вот копты принадлежат к египетскому этносу. И вот эти копты, которые современные, они христиане, которые не приняли ислам, но остались жить на территории Африки, Северной Африки, в Египте. И больше всех, кого не любят и почитают, это Марка. И они говорят, Марк первый, который пришел к ним в их местность, принес туда Евангелие, основал церкви. И эти церкви исторически существуют по сей день. Богословия коптов не будем сейчас касаться, но посмотрите, насколько Бог, если это правда, Бог работал с сердцем этого человека. Ну и, конечно, нельзя не сказать о том, что Бог использовал этого человека, чтобы написать Евангелие. Вот откуда он брал информацию. Он был близок к Варнаве, он был близок к Петру, он был близок к Павлу, и он сам вырос в этом контексте, Некоторые историки говорят, что в его доме проходили собрания, тайная вечеря была в его доме, а молитвенные собрания Деяния апостолов были в его доме. Все, что много было связано с ранним служением в Иерусалиме, находилось в доме Марка. И он это видел. И Павел говорит, отрада, друзья, никогда в нашей жизни не будет ни успеха, ни благословения, ни доброго свидетельства, если мы не будем учиться прощать друг друга. Если мы не сможем Божьим сердцем воспринимать людей, которые падают и которые встают. Людей, которые, может быть, не похожи на нас, которые, может быть, медленно духовно растут и освещаются, которые чаще падают, чем мы, труднее встают, чем мы, меньше молятся, меньше благовествуют. Но если это дети Божьи, не должно быть никакого ни превосходства, ни отторжения. Друг для друга мы должны быть отрадой. Мы вместе. А я думаю, вот эту вот ценность и вкус единства мы испытываем тогда, когда мы хоть на маленькие эпизоды в нашей жизни изолированы друг от друга от церкви. Ни онлайн-собрания, ни какие другие выдающиеся проповедники не могут компенсировать физического присутствия, нахождения церкви вместе. Пусть даже раз в неделю, в таком количестве, масштабе. Пусть даже короткие эпизоды общения. Так Бог сделал. И это средство благодати. Теперь уберите всех этих людей из жизни Павла. Кто бы письмо или там послание доставил, он бы не сказал римскому охраннику, слышишь, будешь идти с вахты, возьми в почту, брось. Отправь там заказное письмо. Глупо рассчитывать, что такое могло бы быть. Должны были быть эти люди. Должны были быть те люди, которые молились о Павле, которые ободряли его. Лица, которых бы он бы видел, он понимал, ты рядом со мной. Почему ты здесь? Тебе нечем заняться, у тебя нет своих нужд. Их сердце было там, где сердце Павла. Они смотрели в одно направление. Друзья, в нашем поколении не должно это прекратиться. Пусть кто-то изучает послание с точки зрения каких-то других акцентов, но вот то, что мы с вами изучаем, оно должно нас учить. И эта цепочка не прекратилась. До сих пор есть верные, которые созидают Царствие Божие. Либо на местах, где они живут, либо в новых местах, где там еще не было слышно о Господе Иисусе Христе. 11 стих. Иуст. У него было еврейское имя Иисус, прозванный Иустом, скорее всего, я читал комментарии некоторых исследователей, не знаю, откуда они знают, но хорошее предположение. Ему не очень удобно было носить это имя. Представьте, если вас звали Иисусом, братья. Вы понимаете, Иисус никогда не грешил, а вы грешите. И вы бы чувствовали в себе вот просто такую ответственность. Вы понимали, я не тот Иисус. Это эксклюзивное имя. Возможно, по этой причине этому человеку переименовали его, да, и в группе апостолов и учеников он назывался Иуст. Он житель Коринфа, он иудей. И Павел говорит, что они единственные сотрудники для Царствия Божия, которые были мне отрадой. Возможно, так как и Марк, и Аристарх были эмоциональные люди, которые не просто технически что-то выполняли, но могли задушевно общаться, открывать свое сердце. И это было, я посмотрел это слово «отрада», оно один раз в Новом Завете используется, и я думаю, очень хороший у нас перевод, я не подобрал даже синонимов к этому слову. Ну, 12-13 стих, Епафраз. Как уже упоминалось, Епафраз был пастором Колосской церкви, был очень богобоязненный, посвященный человек. Если нам вернуться в первую главу, смотрите, 7 стих, Павел его называет тоже возлюбленный сотрудник наш и верный для вас служитель Христов. Возлюбленный и верный. Вот в лексике Павла это были самые ценные слова. Что он о нем здесь говорит? Всегда подвязающийся о вас в молитвах. Павел утверждает, что я, наблюдая за ним, могу сказать, что он имеет огромную ревность. И вот о чем он молился. Наверное, он молился вслух, что Павел слышал. Чтобы колоссяне были совершенными, то есть возрастали в духовной зрелости и исполнены всем, что угодно Богу. Интересно, что в нашей жизни может происходить такие события, когда есть такое ощущение, что перед нами закрытая дверь или какая-то рыхлая почва под ногами, вот не клеится или не получается. Вам знакомо похожие, да, испытывали какие-то похожие события? А если это затянувшийся период, то тогда это может приводить в какое-то беспокойство, вызывать какую-то депрессию. Но, на мой взгляд, это Божье благо для нас, чтобы мы ощутили и осознали, что, возможно, мы не в ту дверь заходим и не на том основании стоим. Вот о чем он молился. Если человек возрастает духовно, чтобы они были совершенны, то есть это слово можно перевести как целостные, люди, которые живут внутри, веруя, понимая и поступая одинаково, и исполнены всем тем, что угодно Богу. Мы даже сами можем не замечать, когда наша жизнь может где-то так на обочину скатываться духовно, что это не угодно Богу, и Бог может нас возвращать, забирать из нашей жизни все то, что нам мешает. Так как мы недавно вспоминали об апостоле Павле, который не понимал о том, что его уровень самозначимости достиг какой-то кульминации, да, чтобы я не превозносился, Павел говорит, дано мне жало в плоть. Вот он, находясь в этой температуре своего духовного понимания, он достиг какой-то критической точки, которая стала опасной. И Господь говорит, стоп, вот здесь я тебе сделаю немножечко больно и верну тебя в адекватное состояние твоей души, чтобы ты целиком и полностью зависел от меня. Павел разобрался не с первого раза. 3 раза молил Господа. И потом он понял, вот для чего это нужно. К сожалению, у нас это происходит, как, не знаю, подключать всю церковь, молитесь. Мы сразу же бросаемся в бой с какими-то недугами или трудностями, не понимая, возможно, это Божий промысел в моей жизни. Мы думаем, что Божий промысел тогда, когда какое-то знамение явится. Мы думаем, что Божий промысел – это какое-то просто невероятнейшее событие в жизни должно произойти, которое никогда не происходило. Как говорил пророк Илия, Бог проявляет себя в тихом веянии ветра, то есть незаметно. Он использует даже грипп, даже коронавирус, даже любую болезнь, чтобы положить нас на какое-то время и показать, жизнь продолжается, а ты здесь, от тебя ничего не зависит. Да? Когда люди говорят, да времени нет, есть у тебя время. Проблема в ценностях и приоритетах. Проблема в твоем сердце, в твоем настрое, в твоем подходе, в твоих каких-то, не знаю, намерениях в жизни твоей. Вот этот факт. Вот о чем он молился, чтобы исполнены были всем тем, что угодно Богу. А когда наш локатор или радар не работает на подобные вещи, мы начинаем на Бога обижаться. Потому что я что-то пропустил, а чего-то не достиг, чего-то не приобрел. Все на своем месте. Вот этот прекрасный служитель Епафраз был посвященным человеком, которого Павел называет возлюбленный, сотрудник, верный для вас служитель Христов. Я думаю, каждый из нас хотел бы удостоиться такой почести и похвалы, как от апостола Павла, так и от Господа, когда в этот славный день встречи услышали бы добрый и верный раб. Помните? Еще одна потрясающая личность в этом списке – это Лука, 14 стих, первая часть. А Лука, что касается его биографии, он был из язычников, потому что самый первый взгляд, когда перечисляются все люди, евреи доминируют в списке, потом уже некоторые из язычников. И Лука всегда где-то в конце. Историки говорят, что Лука... Разные тоже географические данные, даже не буду перечислять их, но вместе то, что их объединяет, что Лука был из язычников. Заметьте, насколько интересно, Бог тоже распорядился тем, чтобы часть Священного Писания изошла или вышла из-под пера человека-язычника. В нем он пробудил страстный такой порыв искать историков, свидетелей, очевидцев, чтобы описать Феофилу жизнь Христа в двух томах. Есть предположение, что Лука был когда-то рабом Феофила, поэтому он его называет достопочтенный по привычке, потом либо его купили, либо он получил свободу, мы не знаем, можем только догадываться. Но, как бы там ни было, в этой команде есть этот человек, который от начала и до конца был с апостолом Павлом. Он с Павлом был, когда Павел был в заключении, он с Павлом был, когда они тоже пересекали это бушующее море, а Лука, возможно, тоже на бревнышке вместе с Павлом, промокший и холодный, голодный, был на этом островочке, когда они грелись. Он был с ним до самого конца. Если вы почитаете второе послание Тимофею, Павел снова вспоминает Луку, который был уже во втором заключении, когда Павел находился в тюрьме. И вот он называет его врач возлюбленный. Я не знаю, что с этим делают харизматы или ультрахаризматы, когда говорят, что нам врачей не нужно. Бог нас исцеляет напрямую, просто, сразу, так как в те времена, так и сейчас. Но вот Лука был врач, личным врачом апостола Павла. Тот, кто исцелял других, сам, возможно, нуждался, чтобы Лука мог ему, не знаю, поставить диагноз, там, кашель, хронический бронхит или просто простуда, или какие-нибудь другие заболевания, связанные с пищеварением. Лука был рядом с ним. Конечно, можно было бы много предположить, что Лука мог бы состояться как известный врач, у него была бы карьера, вот он все это оставил, пошел. Мы не знаем всего этого. Есть просто маленькие эпизоды об этом человеке, которые указывают нам на его верность. И еще один момент здесь. В команде не обязательно должны быть все богословы. Это разнообразная команда. Это команда людей, которые дополняют друг друга. У кого-то есть деньги, у кого-то есть медикаменты, у кого-то есть сила, у кого-то есть имущество, у кого-то есть транспорт. Все вместе работает на одну цель. Меня захватывает эта личность. Если вы почитаете Евангелие от Луки и Деяния апостолов, очень красивая речь, очень богатая речь. Отличается от Марка, отличается от Иоанна. У них, да, разные направления были, но что касается каких-то подробностей и данных, мне кажется, Лука вот превосходит их. Следующий человек. Человек без комментариев. И вот темное пятнышко на этой светлой одежде. Димас. Либо Павел подозревал, либо что-то знал. Либо Дух Божий ему открыл об этом человеке. Ни одного слова об этом человеке не написал. Ни одной мысли. Он был с Павлом длительное время. Но быть рядом с Павлом недостаточно. Вот должен он был заметить, что это верный служитель, возлюбленный брат. Но о нем ни одного слова. Когда Павел был во втором заключении, пишет Тимофею, что все меня оставили, один Лука со мной. 4 глава, 9-10 стих. Вот он говорит: «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня». Там были другие братья, которые оставили, но они оставили по причине перехода в те или иные точки для служения. А вот он говорит, почему он его оставил. «Возлюбил нынешний век». Пошел в Фессалонику. Мы не знаем, что значит «возлюбил нынешний век», но мы знаем одно, что он предпочел церкви мир. Что двигало им, почему он захотел уйти в Фессалонику, что его там привлекало, была ли какая-то угроза его жизни, может быть, он понял, что рядом с этой командой Павла ты не разбогатеешь, у тебя нет ничего за душой, жизнь твоя проходит, ты незаметен, вообще неинтересно. И он оставляет. Мне кажется, это печальный образ. Я не хотел бы, чтобы кто-нибудь из нас был похож вот на этого персонажа Димаса. Быть рядом или быть в сообществе верующих людей и оказаться бесполезным или тем человеком, который не имеет никакой ценности. Павел упоминает о нем, но не упоминает ничего для него, что могло бы запомниться, кроме того, что он возлюбил нынешний век. Так, 15 стих, Павел упоминает Нимфана и домашнюю его церковь. Это уже те люди, которым он передает привет, это те люди, которые жили в Колоссах. Возможно, в его доме собиралась церковь Колосская. Мы не знаем, но он передает ему привет, и Павел знал этого или знал об этом человеке. И вот смотрите, 16 стих, он говорит: когда это послание или это письмо будет прочитано в Колоссах, поменяйтесь с посланием, которое было отправлено в Лаодикию. А тоже долго останавливаться не буду, потому что есть много разных предположений, что такое за послание Лаодикии. Это личное послание Павла, конкретное, в эту церковь, либо это было послание к Ефесянам, отправлено как циркуляр по всем вот этим вот ассийским городам, и которая последняя, которая читала, это была церковь в Лаодикии, она должна была прийти в Колоссы. Мы не знаем. Если это было конкретное письмо, как подписано, да, там Лаодикийской церкви от апостола Павла и там сотрудников, то значит оно утеряно. Значит, Господь распорядился так, чтобы оно не вошло в канон Библии. Если это послание к Ефесянам, то вот оно у нас, возможно, и сохранилось, потому что в некоторых рукописях нет надписания того, что церковь в Ефесе, там просто церкви Божьей, а кто-то потом добавил в каких-то там условностях или временном каком-то аспекте, что появилось послание к Ефесянам. Может быть, попозже мы с вами остановимся на церкви в Лаодикии. Я просто хочу сказать, что в этот момент церковь в Лаодикии была сильной церковью, похожей на Колоссскую церковь, со всеми своими трудностями. И мы знаем, что лет через 30 после этого эта церковь услышала грозное предупреждение от своего главы. Ну и последний человек, 17 стих, Павел передает Архипу привет, и не просто привет, а наставление. «Исполни служение, которое ты принял в Господе». Есть очень большая вероятность того, что Архип был сыном Филимона. Если вы почитаете послание к Филимону, вы увидите, что Павел обращается к Филимону, к его жене Апфии, и к Архипу. Вот это вот он был сыном в этой семье. Можно предположить, что на тот период, когда Епафрас ушел из Колосс к Павлу, Архип стал служителем в этой церкви, и он должен был исполнить это служение. Что вы думаете о своем служении? Ну, во-первых, служите ли вы? Это во-первых. А во-вторых, что вы думаете о своем служении? Некоторые люди боятся прикасаться к какому-то служению и считать или признать, что я занимаюсь, возьмем обобщенно, служением в библиотеке. Потом, возможно, служением среди детей в воскресной школе, или музыкальным служением, или диаконское служение, проповедническое служение, там, руководитель домашней группы, или пасторское служение. Вот у людей закрадывается такое ощущение, что если я вошел в эту реку, я должен быть руководителем детского служения до тех пор, пока мне не будет там 90 лет или сколько, вот, потому что написано «исполни твое служение, которое ты принял в Господе». Если ты библиотекарь, то все, всю жизнь ты должен сидеть с книгами. Что бы с тобой ни случилось, ты просто должен быть в этом служении. Точно так же с музыкальным и со всеми служениями, которые мы перечислили. Это абсолютно не так. Это уникальный эпизод, момент, о котором Павел знал, что Архип, он посвятил себя, возможно, временно, на то или иное служение. Но по каким-то причинам, возможно, из-за какого-то давления, трудностей или разных других обстоятельств, он готов был отказаться от этого. И ему нужно было дождаться либо Епафраса, либо сделать то, что он пообещал, что он сделает. Но вот в чем объединяет нас «исполни служение». Служи. Если ты начал свое служение с детьми, возможно, тебя Бог вырастет, что ты будешь работать со взрослыми. Если ты сегодня поешь, возможно, ты будешь благовествовать на улице. Если ты благовествуешь на улице, возможно, ты когда-то станешь за кафедру. Если ты стоишь сегодня за кафедрой, возможно, ты поедешь куда-то за пределы города или страны на миссию. Все, что объединяет здесь, одно слово – служи. Поэтому нет христиан бесполезных, и у Бога нет внуков, у Него есть дети. У Него есть дети живые, наделенные духовными дарованиями. И они должны служить. Поэтому наша трансформация, она может видоизменяться. И это очень логически. Самый простой путь – чтобы определить наш духовный дар. Вот некоторые люди 15 лет в церкви, 20 лет в церкви, я не знаю вообще, какой у меня духовный дар. Вот не знаю. Никогда не узнаешь. Никогда не узнаешь, если просто будешь сидеть и думать, а какой же у меня духовный дар? Как бы вы посоветовали проверить свой духовный дар?
Служить.
Найди нужду какую-то в церкви, заметь ее. Начинай восполнять. От элементарных вещей. Вот идешь, бумажка лежит, дети пробежали, бросили или выпало нечаянно, скажем так. Наклонись, подними. Научи. Догони, останови. Если получится. Если есть способность научить, научи. Вы заметите это. Заметят другие люди. Господь располагает финансам кому-то помочь. Если это дар, это произойдет незаметно, что правая рука не будет знать, что делает левая, не имею в виду в тайне от жены. А в том плане, что это не будет известно, это не будет с помпой какой-то. Если вы молитвенник, вы будете это делать, вы будете любить церковь, вы будете в собрания ходить, вы будете узнавать нужды людей. Если Бог дал вам дарование евангелиста, вам захочется поделиться этим. И вот смотрите, кто-то приводил эту иллюстрацию, но я о ней слышал еще лет 30 назад. Никогда ни спортсмен, ни музыкант не станет с большой буквы тем, кем я сейчас назвал, если он просто будет смотреть футбол по телевизору или игру на фортепиано тоже на концертах где-то. Самому нужно сесть и играть, взять мяч, да, и начинать пробовать, как он вообще к ноге прилипает и куда бить, и вот может быть ты не футболист. Точно так же в церкви. Разнообразие духовных даров, оно побуждает нас определить, что все-таки близко к моему сердцу. Описание однозначно и конкретно говорит, каждый возрожденный человек имеет как минимум один духовный дар. Я знаю, есть духовные дары критики, духовные дары обличения, духовные дары путешествия, духовные дары разнообразных, которые не касаются никакой пользы к церкви и придуманы сами людьми. Вот Павел, перечисляя всех этих людей, можно сказать, что у одного был дар служителя, щедрости, евангелиста, благовестника, пастора. Все эти люди созидали эту главную цель. И лидером среди них был апостол Павел. Последний человек, который здесь не упоминается в списке, но упоминается в самом начале послания, это Тимофей. Я не знаю, почему Павел его не упомянул. Возможно, он посчитал, достаточно мне было в самом начале сказать о нем. Это был самый близкий к сердцу Павла человек. При всех своих недостатках, робости, физических недугов, молодости, отсутствие монолита семьи, у него был папа язычник, мама иудеянка, но это был настолько близкий к сердцу Павла человек, что он был всегда с ним. Даже в посланиях он пишет «Павел и Тимофей». Тимофей не был соавтором послания, но он всегда был рядом с Павлом. И если вы перечитаете послание Павла, направленное Тимофею, как молодому пастору, он его называет сыном возлюбленным. Возлюбленный сын или истинный сын в вере. Он его очень сильно любил. И когда Павла жизнь шла к закату, он именно Тимофею передавал самое настойчивое наставление, какой должна быть церковь, чтобы она не исчезла и как минимум не потеряла своей актуальности. Я думаю, что хорошая возможность закончить нам сегодня. Послание завершается вот этой вот фразой «Благодать со всеми вами». Помните узы мои, Павел пишет. Я не думаю, помните узы мои, намек на то, что соберите мне посылку. Помните узы. За Христа придется страдать. За Христа придется страдать. И благодать со всеми вами. Благодать в начале, благодать в середине, какие бы ни были обстоятельства. И благодать доведет верующих своих до самого конца. Друзья, это потрясающее послание, хоть оно может быть созвучно с посланием к филиппийцам, к ефесянам. Здесь есть свои грани, чего нет в других посланиях. И я думаю, что каждому из нас есть на что обратить внимание в этом славном тексте. Пусть Господь благословит нас. Мы по милости Божьей будем дальше продолжать изучать послание апостола Павла для нашего назидания, возрастания в вере и в служении нашему драгоценному Господу. Давайте в молитве прославим Его. Отец наш, мы благодарим Тебя за возможность так последовательно быть в Слове Твоем, изучая главу за главой, текст за текстом, мысль за мыслью, которые Ты поместил для того, чтобы, исследуя, мы могли видеть истины Твои, созидающие нас, истины, показывающие, как рождалась церковь, как она утверждалась, как она распространялась. Сегодня Ты помог нам увидеть верных Твоих, которые полагали свою жизнь, время, здоровье на алтарь Тебе в служении, в созидании Царства Твоего, те, которые готовы были платить высокую цену за преданность Тебе. Это был их отклик на Твою любовь, то, что Ты положил душу свою в искупление их. Это не было платой, но это было свидетельством, то, что эти ученики, эти братья-служители принадлежали Тебе. Господи, моя молитва к Тебе о моем сердце, о моих братьях и сестрах, чтобы Ты, взирая на каждого из нас, и мы знаем, что Ты даешь каждому из нас свою оценку, удостоились этой чести и похвалы, чтобы в этот славный день встречи с Тобой Ты мог о каждом из нас сказать «Добрый, верный раб, В малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего. Господи, прости нас, когда мы становимся заложниками суеты, когда мы больше увлекаемся своей физической жизнью, чем духовной жизнью, созидаем больше свое царствие, чем твое царствие, пренебрегаем, возможно, друг другом, не способны прощать, не способны любить. Соделай так, чтобы, как Павел говорил о своих братьях, чтобы каждый из нас друг для друга был отрадой души, чтобы мы радовались, осознавая то, что мы дети твои, каждого из нас ты по-особому любишь, и у нас нет причин не принимать друг друга. Спасибо тебе, Господи, что Слово Твое настолько многогранно, что у него есть эти стрелы, которые ранят и обличают, и в то же самое время есть елей, который исцеляет и смягчает, и снова поднимает, и снова очищает, и выравнивает, исправляет, выводит из тьмы на свет, и снова крепко дает ощущение Твоего присутствия, Твоего дыхания. Благослови всех нас, Господи, чтобы мы жили Твоей благодатью. Пусть эта благодать будет со всеми нами, неизменно любящими Тебя. Благодарение Тебе, Господи, что сегодня Ты в обилии Своей кормишь нас Словом Твоим, даруешь нам разумение, даруешь нам любовь к Слову, и даруешь нам силу исполнять Его. Будь благословен и превознесен, достойный чести, хвалы и поклонения, Бог богов и Царь царей, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.